Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. Мы беседуем с настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы, поселка Горный Щит, города Екатеринбурга, отцом Олегом Синенко. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Да хранит Господь Бог всех слушающих благодатью Духа Святаго во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Батюшка, начинается новый учебный год. Мы уже, можно сказать, присутствуем на соревнованиях первых, посвященных началу этого учебного года, соревнованиях по фехтованию. Очень интенсивно уже ваши ребята все из воскресной школы, ваши подопечные, взялись за спортивную жизнь. Хотя и летом, как мы уже об этом говорили, жизнь кипит. Летом каких-то успехов еще удалось достичь? И вот какие планы на предстоящий год учебный?
Ну да, то есть это уже не первое соревнование. Сейчас у нас проходили первенство Уральского федерального округа. У нас детки вторые, четвертые, значит, третье, вернее, фехтования нету четвертых мест, есть два третьих. Есть уже очень крепкие дети, которые выпускники воскресной школы в том числе. Мы были летом на учебно-тренировочных сборах. Вы знаете, вот удивительная вещь, это такая маленькую жизнь прожили за три недели. Такая маленькая большая жизнь. Все взрослые отношения проецируются на детях. Все абсолютно. И смотришь, вот поведение, чаще всего дети, даже они их копируют неосознанно. Вот. И потому понимаешь, что ты борешься, ты на самом деле исправляешь не детей, а исправляешь взрослых. Спорт – это вообще такая маленькая прививка в жизнь человеку, маленькому человечку. Но сейчас у нас дети пришли уже в возраст 16 лет, наша воскресная школа. И потому, конечно, сейчас мы пожинаем те плоды, которые мы сеяли гораздо раньше, 8 лет назад. Слава Богу, я считаю, это для нас очень большой результат. Мы достигли того, что 100% учеников в воскресной школе остались при церкви. Для нас это результат. Школа у нас достаточно уже большая, уже к 60 человекам, значит, он подходит ученикам. В этом году еще больше, сейчас набор у нас прошел. Вот. Но на сегодняшний день у нас есть результат. У нас есть, открыли мы еще одну спортивную школу верховой езды. То есть она такая для нас очень тяжело нам, конечно, она дается. Это не оружие. Оружие повесило, оно молчит. Вот, а лошадки, конечно, они. Но есть и очень положительные результаты. И в Тюмени мы выступили очень хорошо. У нас Антон Синенко, значит, он первое место в Тюмени занял, молодец, в выездке. Вот, хотя нам очень тяжело это давалось, там очень сильные спортсмены в Тюмени, очень сильные. Вы знаете, как пройдет сезон, я не знаю. Все сейчас зависит от финансирования. Очень тяжело искать финансирование на сегодняшний день. Потому что все выезды, которые... А дети выросли уже до таких величин, что сейчас нужно ездить, ездить и ездить. Если раньше мы могли на местном уровне выступать, сейчас мы уже на местном уровне не можем этого делать. И, соответственно, очень приходится много тратить усилий на искание финансовых средств для выезда спортсменов. А наши дети уже, они члены сборной Свердловской области. Ну, уже очень многие нас знают в регионах, очень многие удивляются, как это в селе секция и результаты. Вы знаете, вот хочу поделиться таким моментом, он меня восхищает. Раньше, когда дети общались между собой, говорили, а ты что, верующий, что ли? Ха-ха-ха, он верующий. Ситуация изменилась в точности да наоборот. У меня дети стоят, они скажут, слушайте, а как вы с села еще и выигрываете? Как такое может быть? Они говорят, так мы причащаемся. Они... Как это вы причащаете? А что это такое? Ну, это, говорит, когда тело и кровь Христова, вот мы исповедуемся, причащаемся. О, и мы тоже хотим. Они говорят, а вам зачем? Выигрывать. То есть, меняется ситуация в положительную сторону среди детей. И это очень важно. Это очень важно. Если раньше говорили, тебе что, крышу по Богу снесло? Ты что, в церковь ударился? То сейчас в точности наоборот говорят, ты неверующий? Да ладно, не может быть. И эта ситуация, конечно, меня радует. Меня радует. И, ну, очень надеемся, что уже наши детки, значит, получат в этом году однозначно уже, то есть уже подали документы, уже кандидаты в мастера спорта уже дети у нас выросли. И я так скажу, что так, вы знаете, вот, что фехтование далеко, наверное, не для всех. Все-таки вот я так делаю вывод, потому что это такое единоборство, где нужны все человеческие качества. Все. И вот мне сложно даже что-то упустить, что-то не добавить. Все, просто все. И упорство, и терпение, и трудолюбие, и ну все. Все, что пригодится дальше в духовной жизни.
То, что вы параллельно, батюшка, например, занимались с ними, изучали боевые искусства, дети будут продолжать заниматься этим? Потому что вот эта принадлежность, когда первый раз увидела ваших детей из воскресной школы, и кто-то из ребят сказал, что каждый должен найти в себе христианина и осознать вот то, что он русский, мне ну, очень так на душу легло. Насколько вот это все сейчас тоже востребовано?
Даже из города едут детки у нас. Даже детки уже там и в 23 года детки едут, понимаете? Вот такие детки едут из города, прикоснуться к истории. Дерево без корней, ничто есть, просто палка. Вот мы свои корни так вот унизили. Вот мы, конечно, не говорим, что это чисто русское искусство или чисто украинское. Это славяне. То есть мы говорим о славянских народах. Мы даже говорим о таких вещах, что вот те костюмы, которые одеваются, вот, они, знаете, просыпается генетика, наверное, потому что то, что с ними начинает происходить, они сами даже не понимают. Это очень дивно. Это, конечно, почему у нас, конечно, это на сегодняшний день является второстепенным, потому что мы просто физически не успеваем. У нас одни и те же дети, да, получается. Если был бы один коллектив, был второй коллектив, был бы третий коллектив. А так получается, у нас все делают дети, спортсмены. Вот. Почему не быстро это мы так все... А потому что ну, спортсмен, а тем более фехтовальщик, тем более там, да. То есть он очень быстро все улавливает и начинает делать как надо. То есть не нужно там тысячу раз там говорить, нет, ты не так двигаешься, нет, ты не так дистанцию держишь. А ведь бои на мечах – это прежде всего безопасность. Там нету у тебя, значит, нагрудника, у тебя нету защиты, у тебя нету, значит, маски. Ну, то есть прилететь-то может очень хорошо. Все начинается с безопасности. Самое главное – это безопасность во время боев. И вы знаете, что один мужчина пришел, говорит, батюшка, можно вот меч взять в руки? Я говорю, ну да, вот на. Значит, он взял, так я ему показал там раз, движение, два. Он говорит, вы знаете, у меня трое детей, и я только сейчас себя почувствовал мужчиной. То есть, представляете, какое соприкосновение, такая антенна, да, которая его вот насквозь пронзила. И он в таком восторге, говорит, я себя первый раз почувствовал мужчиной. Столько лет человек прожил, да, и то есть, вот эта генетика, вот это корни, если бы вы видели, как на Западе корни сохраняются, у них такие там, у них нет корней, там корешочечки. По сравнению с нашими корнями настоящими, такие глубокими, значит, у них корешочечки. Но как они одни корешочечки эти сохраняют? И как мы гнушаемся, когда мы говорим, вот ты националист. А что здесь плохого? Если ты немножечко националист, разве мы не говорим о нацистах? Это совершенно разное понятие. Но если ты националист, если ты человек, который беспокоится о своей нации, неужели это плохо? Помнящий свою культуру. Как нас немцы называли это Великую Отечественную? Иваны, не помнящие родства. А, вот более емко, наверное, не скажешь. До основания мы разрушим, а затем новый мир построим. Что-то как-то вот не получилось с новым миром-то. Получился мир страха, разврата. И еще раз я хочу акцентировать внимание. Нет корней, значит, не будет ни культуры, да и совести, наверное, не будет. Потому что корни – это наши предки. А предки всегда, люди гордились своими предками. Для них это всегда было честь и достоинство. Мы в селах до сих пор помним. А это кто идет по деревне-то? Да это Ванька. А какой Ванька? Да Иван наш сын. Да-да-да-да-да-да. И вот это действительно, это ж Ивана сын. Все, уже молодой человек своим отцом похваляется, да, то есть по-другому, наверное, не скажешь. То есть он имеет вот такой фундамент сильный. Мой отец был там плотником, да, деревня вся его знала. Мой отец был воином. Мало кто из на сегодняшний день мужиков, когда затрагивается тема, допустим, казачества. О, у меня тоже дед был казаком. А раньше даже боялись сказать, что мой дед был казаком. Все, ты, значит, уже там Все, против коммунистов, значит, ты уже. Если ты казак, все. Потом ситуация после войны чуть-чуть изменилась, а потом опять все то же самое. Ну, казачество, тема это вообще для меня больная. Лучше ее не затрагивать. Вот, потому что для меня казак это не совсем то, что я на сегодняшний день вижу, к сожалению, к большому. Вот. Конечно, критиковать проще всего, вот, но вот мы пытаемся все-таки вот этот дух. Есть казачьи станицы, которые действительно, вот они в пример. То есть, прежде чем купить дом, ты должен зайти к атаману и спросить разрешения. Атаман говорит, хорошо, вы покупаете этот дом, но мы вам даем испытательный срок полгода. Как? Это ж мое имущество. Да-да, это ваше имущество. Но мы вам даем полгода испытательного срока. Как так? Да-да-да-да-да. А если я вам не подойду? А не подойдете, мы вас его выкупим, и вы покинете нашу станицу. Да, и когда за наркотики поймали, значит, хлопца одного, вот, и к столбу, к позору, и плетями. И стоят двое милиционеров, и ничего не делают. То есть, понимаете, то есть, вот носители культуры, традиции, это очень сильная вещь. И на сегодняшний день я часто вижу, что проводятся лагеря, где мальчишки в военной форме, в камуфляже, с автоматами, да. Все замечательно, очень мне тоже это все нравится. Но где корни? Корни-то где? Где, ну, мы знаем, что гордость, слово, она, так же, как, допустим, слово ключ, там бывает различное, так же и гордость. Есть гордыня, когда внутри человека она язвится, и она, а есть гордость за страну, есть гордость за отечество. Кстати, совершенно разные вещи. Страна, отечество. Вот. И гордость за своих предков. Не стыд, а гордость. Это твоя честь, твое достоинство, которое ты не имеешь права уронить. Именно не имеешь права этого сделать, потому что твои родители были такими. А ты должен быть на одну ступень, но выше их. На две, на три, сколько сможешь, но выше. И по чистоте, значит, дел своих. И по чистоте даже помыслов, можно так сказать. Понимаете? То есть еще чище становиться. Потому что, ну, представляете, допустим, там казак, да, вот как он к причастию ушел. Представляете, какие у него слезы были. А ему же ведь шашечкой приходилось там от плеча до пуза разрубать. Человек, а ведь это ж убить вот так шашкой, это не так просто. Это не так, это не было таким великим удовольствием для них. А потом к причастию надо было идти. Вот это все очень непросто. Все очень непросто. И потому, конечно, ругать казачество можно бесконечно, но давайте мы зададимся вопросом, а что мы сделали для того, чтобы казачество стало чище? Что лично я сделал? Вот в чем вопрос. А критиковать мы всех можем. Владык критиковать можем. Можем критиковать священников, там, можем власть критиковать. Мы такие все критики, просто смотришь и диву даешься. А когда за конкретный вопрос, ты что сделал? Вот ты пришел, вот у вас тут в церкви там пятое, десятое. Хорошо. Ты кто? Я христианин. Угу. А вообще, ты по какому приходу принадлежишь? Ты вообще на каком приходе? Где твоя церковная семья? Покажи мне ее. Тогда ты кто? Ты просто нестабильный электрон, который пришел, зашел, ушел. Все, потребитель. Ты не живущий в церкви, ты потребитель. Что значит быть христианином? Вы знаете, хожу, прошу, у всех спрашиваю, что значит быть христианином. Они могут ответить. Что значит быть христианином? Зачем крест на себе носишь? Что это? Вот, чтоб меня Бог видел. Крест снял, Бог тебя перестал видеть. Мы перестали понимать свою культуру. Мы перестали понимать свою религию. Из-за одного мальчика, который другой национальности, мы в классе почему-то не можем преподавать основы православной веры. Потому что мы же демократы, мы же... А как это так? В классе один иноверец, и мы всем... То есть где правда тогда, объясните мне? Где правда? Если из-за одного 30 детям мы не можем дать свою культуру, не понимаю. Где вы мне покажите другую любую страну, где такое есть? Покажите мне любую такую страну, где такое есть, что из-за одного православного мальчика в Узбекистане не будут преподавать, значит, основы мусульманской веры. Такое мы можем себе представить? Все сразу скажут, нет, конечно, такое, это невозможно. Почему у нас возможно? Мы хуже? Так вот, мусульмане, они молодцы, они умницы. Они молодцы в том, что они так хранят свою культуру, они так чтут своих предков. И попробуй перед старейшиной выругаться или перед пожилым человеком, который так получишь. А у нас, пожалуйста, и пхнуть могут, и толкнуть, ветерана могут толкнуть, обидеть, украсть там, ордена там, все. Где? Вот она мораль, вот они нравственные нормы, все потеряно. И сейчас с трудом это мы пытаемся все восстанавливать. И потому задайся вопросом, человек, христианин, ты что сделал? Не надо всех ругать, смысла нет. Ты что сделал? Начни с себя.
Батюшка, вот сейчас, если посмотреть на картину, которая складывается, ну мы, в общем-то, так строим планы какие-то, живем, следим за курсом доллара, наверное, кто-то следит очень пристально, а на самом деле Россия вымирает невиданными темпами. То есть мы, по сути дела, такое большое-большое Косово. И почему-то мы по этому поводу очень спокойны. Мы что-то можем в этом отношении предпринять или нет? Как бы напрашивается только один вариант, что коренное население должно иметь большую семью. То есть как бы пропаганда должна идти многодетности. Вы сейчас видите это в обществе? Может быть, прихожане как-то ваши изменились? Может быть, молодые семьи рожают там по 5, по 6 детей? Вот. Потому что пока вот такой только выход видится для спасения России. Как вы считаете?
Ну, опять же, видите, все одно вытекает из другого. Где, когда женщина русская делала бы аборт? Но это уже криминал считался. Серьезный криминал. Но, знаете, я хочу сказать о другом даже. Но, конечно, хочется кричать, женщины, рожайте, рожайте. Но в ответ столько услышишь, столько услышишь. То есть аргумент женщины, с которым я согласен на 1000%, мужики, вы где? Вы посмотрите на наших мужиков. Волосы дыбом становятся. Разве можно за такого выйти за муж? За мужем, за таким можно встать? Сейчас посмотрите, что творится. Мужья за женщин становятся. Потом мы стараемся развивать детдома, семейные группы. Там. Мы там, значит, дома пенсионеров финансируют у нас, да, там партии. Перед выборами очень любители они на игрушек купить и принести в детский дом. Скажите мне, пожалуйста, а что, детей меньше становится брошенных? Так вот сейчас хочу сказать для наших правителей. Поддержите семью. Пока мы не научимся финансировать семью, ничего у нас в государстве не поменяется. Мы финансировать готовы всех. Брошенных детей. Как те до революции мы можем вспомнить, что были бы брошенные дети. У него 10 человек под лавкой сидит, а там погибли родители, он обязательно их к себе заберет. Опять же, да, чистота, значит, и веры, чистота души человека. Да, как он может бросить? Как он его никак не бросит? Он к себе его заберет. Это прекрасно все, что мы... Семью поддержите. Семья – это самое главное. Все усилия сатана бросает, чтобы разрушить малую церковь. Да, мы знаем, что малая церковь – семья называется. Все усилия он бросает, чтобы уничтожить семью. А государство помогает в этом. Просто очень замечательно. Да, смотрите, сейчас мы смотрим. Это монетизация, значит, удивительно, значит, а что мы с нее имеем? Вот я сам столкнулся даже с этим. Что многодетная семья с этого имеет? Вы знаете, что сейчас выгодно развестись? Просто развестись и получать льготы. Это очень выгодно. Это очень выгодно. Потому, конечно, на сегодняшний день нужно дать льготы семьям. А когда многодетная семья в автобусе платит, ну это уже более чем смешно. Что, возникает у женщины вопрос, а я потяну? Ведь все люди умеют считать уже деньги. Уже, мы, конечно, сейчас можем много говорить о том, что вот, братья и сестры, значит, промысел Бога в том, чтобы вы рожали, значит, что и Господь вас не оставит. Я вообще очень часто задаю вопрос, а вы знаете, что такое промысел? Вы умеете познавать промысел Бога? Ты можешь знать о себе промысел? Это непростое делание. Великие старцы, мы знаем, что познавали о другом человеке промысел, а о себе знать не могли. О другом они видели промысел Бога, а о себе где-то было даже, может быть, Богом так вот в тайне от них. Потому не надо общими фразами, значит, наших женщин в угол загонять. Вот. Но и при всем при этом у меня призыв к мужчинам, конечно, прежде всего. К мужикам. Мужики, вы где? Вы где? Возьмите на себя ответственность, пожалуйста. Знаю очень много, вы знаете, ситуаций, когда разводятся, значит, разводятся, и вот эти дети, брошенные дети отцами, там они в другой семье, значит, эти дети у него приголубленные, а дети, которые остались у него в другой семье, знаете, он про них забыл уже, все. Кинет там подачку и до свидания. Вот у меня есть яркий пример, братья и сестры, что значит честь и достоинство мужчины. Вот у меня есть один такой партнер, значит, он, значит, не прихожанин нашего храма, но тем не менее, как бы мы с ним очень много общаемся, и на христианские темы, в том числе, он себя не считает верующим человеком. Ну, посмотрите, ну, у него сидят корни, значит, казацкие сидят корни. То есть он такой человек чести. Вот по-другому не скажешь. Вот у него произошла ситуация, сложная ситуация жизненная. Значит, они развелись с супругой. Значит, он, значит, уходит, значит, оставляет ей квартиру, все. И, значит, через 2 года он живет с другой женщиной, сейчас у них там 3 детей. И 2 там осталось в той семье. Значит, они с супругой договорились так. До тех пор, пока она не вышла замуж, он содержит и ее, и детей. В полном смысле этого слова. И поверьте, он это делает очень достойно. Вот, делал, вернее. Но после того, когда она выходит замуж, он ее не содержит, да, так как у нее, так как она, значит, живет с другим мужчиной, но детей он продолжает как бы финансировать, воспитывать и так далее и тому подобное. Дети очень часто к нему приезжают в гости, то есть они друг друга знают, братья и сестры по отцу. Вот. То есть, понимаете, вот человек достойно, а не так, что бросил и забыл, его потом суды ищут, милиция ищет, налоговики, полиция, это не полиция, а приставы налоговые ищут, потом и вот так вот все. Страшно. Вы знаете, страшно, как смотреть в телевизор, когда приходят налоговые приставы и у многодетных семей или у мамы, которые там 3 детей имеют, и у них отбирают последние телевизоры, вырывают из розеток. Это даже не наглость государства. Это уже даже не наглость государства. Это просто это издевательство над народом. По-другому я не могу сказать. Как у приставов еще там с сердцем, я не знаю, эти люди, они вообще, я бы хотел бы встретиться с верующими приставами, честное слово. Наверное, таких не существует, мне так кажется. Это человек, пристав, он должен быть полностью каменный. Мне кажется, невозможно выполнять свой долг пристава, будучи верующим человеком. Мне кажется, это невозможно. Потому что, ну как ты придешь, там, у нее смотришь по телевизору, там стоит единственный телевизор, там 3 кровати стоит, куча барахла и 1 шкаф. И они у нее описывают и забирают телевизор. Ну это вообще уже, я не знаю, ну ни в какие рамки. Плитку там, что-то еще там пытаются забрать. Хотя это, то есть телевизор не входит в предмет первой необходимости. Понимаете, как? И мы говорим о том, чтобы женщины рожали. Поддержите. Поддержите семью. Мы говорим, что на 2-го ребенка дает государство столько-то денег. А первый что, не считается? То есть первый это не ребенок? А вот на 2-го мы дадим, а вот на 1-го мы вам не дадим. 1-го это слишком маловато. А вот на 2-го, да, мы подумаем. Если хотите посмотреть, как живут многодетные, к отцу Максиму, к Максимовым съездите, пожалуйста, вот в Каменск-Уральский. Вот это многодетная семья православного священника. Вот вы зайдите вот в этот маленький домишко, и вы тогда поймете, что такое быть многодетным. И сказать: матушка Татьяна, надо бы тебе еще порожать. Мы можем мерседесы покупать, вон у нас, оказывается, вон я услышал, тут был удивлен. Мы можем мерседесы купить огромные цены. Да, а где помощь семье многодетной? Кричать же хочется. Покажите мне льготы многодетным семьям. Я вам скажу больше. Даже отобрали льготы на оплату земель. Там стоит домик на земле. Даже это отобрали. Нету льгот. Так что же это такая за монетизация? Воровство? Последнее отобрать? Не понимаю. Не понимаю. Может быть, я не прав. Это, знаете, что надо сделать как-нибудь в Екатеринбурге, организовать форум многодетных семей. Вот просто вот организовать, вот там, допустим, там, съезд многодетных семей Свердловской области. И я очень хочу пригласить на эту встречу всех наших правителей. Только я думаю, что им одеваться придется не в дорогие костюмы, потому что могут полететь фрукты, овощи. Вот. Потому, а вы знаете, мы говорим, вот там федеральная... Да при чем здесь федеральная дума наша? Имеем мы всю власть, и законы может принимать на уровне местных органов самоуправления. Где у нас что принимается? Я сам многодетный, на шкуре мы на своей это все знаем. Где льготы, которые семьи принимают из детдомов детей? То есть детдом, получается, экономит по полной, да? А семья, которая принимает ребенка, имеет его суточное проживание на питание. Где поддержка этим семьям? Ну, это, знаете, это больные темы. Это содрогание воздуха на сегодняшний день. Хотелось бы пообщаться с нашими. А властями, а им сказать-то нечего. Потому они не выходят на такие форумы. Надо же отчет какой-то дать. Вот мы потратили на детдома столько-то миллионов рублей. А еще на директоров детдомов надо приглашать. Чтобы они спросили, а миллионы, да? А где, покажите, пожалуйста, где, куда, где какие миллионы? Где миллионы-то? Вы знаете, вот 2002 годом, 2002 годом, значит, мы имели неосторожность вот вступить в такую ассоциацию, где мы стали приемной семьей для детей. Вот, и мы были удивлены, финансирует, оказывается, не государство, а почему-то нас Англия финансировала. Финансировала, вернее, не нас, а детский дом. Сделали они площадку, значит, и вот они приехали нас учить, как нужно детей воспитывать. Вы себе можете такое себе представить? Я у них спрашиваю, вы знаете, я вот, у вас, наверное, так все хорошо вот, с воспитанием молодежи, детей, что вы приехали нас учить. Вот хотелось бы узнать, у вас много вот, детей брошенных? Они так потупили взгляд, говорят, вы знаете, у нас тоже далеко-далеко не решены все эти проблемы. Но у нас зато есть деньги решать эти проблемы. Я говорю, а где же вы их берете? Нам государство дает. То есть люди, которые берут детей к себе в семью, им и дом дают. И машину дают, и льготы дают. Вот это государство беспокоится о своих детях. Потому, чтобы решить эту проблему брошенных детей, нужно поддержать семью. И тогда, я думаю, ни один родственник не позволит, чтобы его там внук там, или его племянник, или еще какой-то там дальний родственник, чтобы он был в детдоме. Не позволит. А у нас были вот случаи, когда у нас воспитывался ребенок, да, а у нее тетка, заведующая универмагом. Вот вам, пожалуйста. А им не нужен этот ребенок. Ну что, подумаешь, я тетка. Вот вам, пожалуйста. А это страшно. Когда мы ставим свое материальное выше духовного, выше этих детей и всего остального. А знаете, что самое страшное в детдомах? Что дети выходят, и они становятся яркими потребителями. Вы нам должны. Мало того, дети, они прям кричат, что «А мы вас не просили, родителей, решать родительских прав, потому вы нам обязаны». А государство потом после 16 говорит «А ничем мы тебе не обязаны, свободен». Программа вот этих общежитий и т.д. Но это очень длинный разговор, разговор очень больной, очень болезненный. И те крохи, которые делаются, ими рисуются вот в телевидении, по-другому не скажешь даже. Но это более чем смешно. Это более чем смешно. Надо всегда смотреть правде в глаза.
Уважаемые братья и сестры, продолжение разговора с настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы поселка Горный Щит, отцом Олегом Синенко, слушайте завтра в это же время. Храни вас Господь.